Sanye Chalan Suki Chamala Chenchong Gardo Lenny Kyapsuchi Nagi Jinsa Jipe San Kendra Penche Sanye Dupa Shok Sanye Chalan Suki Chamala Chenchong Gardo Dani Дани джин сурчи пи санан ки нрала пенче санье дупа шо Саши пучу джучен то там Я блинчини деньем пади Санги шиндо мите пуае доко нам за шиндо чо пашо Гуру и дамрат наманда кандрия таями Санчен нам ки сампадан Вай джета джита варчи чон тумон ты пари Чуки хорло хорду сол Sanum pema gesar dum pula yamsen çeke guru ne pema jane şefsuda kordu kanto mampo korki ki jesuda duki jingi lapşe şefsu son guru pema sidi Сан Дорсенга Ши Сан Пема Каджеванчунга Сузанне Тетанге Сасо Кателаманам Ласуланде Нанзен Анту Чигюде Чили Вимангу Джен Джемьян Кенсева Варунг Уна Лудра Тае Де Чинри Чива Каджа Дурче Са Яко Зави Гюто Цеван Та Юда Тупе Цеван Нурбоде Ши Ца Ян Чо Ке Чен Ратна Че Нам Не Рогра Дарме Ратнеша Судья цана сука дармадам помечена ратна ширида Вимагуна санте нянца шам наши тачи чими дрожеца Сунчу дупа санга импаче ванчон дрожен анто целанцем Джангу мами джесан кенце о недонгун Сэванду Сагё лама сэри тима лами че гупи цэ чек солдэна Дунчи джина дуни гагё шо мэн чё кинки Понта мэн ду со сангэ кунгин бабани Эсэн чё гон гон сон тан зэ пэ цавэ лами шам ла солдэ Алден Савила Мерим Паче Даги Чивар Пемеден Лачу Каден Чемпо Гоне Чесун Те Кусун Туркин Гондо Садуса Аламачино, 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 Аламачино Ламачино, 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 ламачино,
Среди шести йог Наропы такая практика, называется практика иллюзорного тела. Там вот мы практикуем с зеркалами, смотрим в зеркала для того, чтобы осознать иллюзорность всех тех вещей, которые мы воспринимаем в своей жизни, вокруг себя, в том числе своего тела. Очень помогает. Интересно было бы, да, провести вот целое занятие, глядя в потолок. Эффект, наверное, был бы неплохой. Но не будем экспериментировать. Каждый из вас обладает уникальным опытом или багажом жизненных знаний, который складывается не только из того, что вы услышали, или увидели, или почувствовали в этой жизни, но и во многом из того, что вы переживали в прошлых жизнях. Если у кого-то сомнения на эту тему имеются, мы обсудим их отдельно. Этот опыт, получается, выливается в то, что каждый из нас видит и воспринимает окружающие вещи и явления отдельно. Не так, как воспринимает другой, даже сидящий рядом с вами сосед. И даже вот если вы посмотрите наверх в это зеркало, то скорее всего, ну не скорее всего, а точно, каждый из вас будет видеть вроде как бы одну и ту же картинку, но на самом деле картинка эта будет отличаться у каждого из вас. Хотя бы потому, что каждый из вас будет смотреть под разным углом. Соответственно, формы будут восприниматься по-другому. Более того, каждый будет придавать этой картинке некий свой определенный эмоциональный окрас и понимание, которое также будет отличаться друг от друга. Все мы придаем большую ценность этому нашему опыту, багажу знаний и своему восприятию. Часто считаем, что то, что мы видим, слышим, воспринимаем, является единственно верным. И здесь часто возникают у нас проблемы. Потому что вовсе не факт, что то, что нам кажется верным, является верным. И вовсе не факт, что когда мы считаем, что мы правы, мы на самом деле правы. Все люди по-разному относятся к своему восприятию и, соответственно, к возможности его совершенствования или духовному росту, или духовному развитию. Я бы их разделил бы на три группы. Одни люди, которые считают, что их восприятие и состояние несовершенно, и поэтому они стремятся к совершенствованию духовному, или как угодно, как они его называют. Есть люди, которые считают, что они полностью совершенны, и поэтому им нечего совершенствовать, и все и так хорошо. Вот. А есть небольшая категория людей, которые становятся все больше, которым все равно. Ну, это возникает либо в результате апатии, либо депрессии, либо в результате меланхоличного такого общего настроения или подхода. А может быть, просто они покурили хорошо перед этим. С людьми, которые считают, что у них полностью все правильно и ясно, в их жизни тоже все понятно. Эти люди заблуждаются и страдают, и есть такая тенденция или закономерность, что чем больше они считают себя правильными, правыми, тем больше они заблуждаются и страдают. Чем больше они заблуждаются, тем больше они считают себя правыми. И свое собственное знание они считают незыблемым, непреложным и не подвергают его никаким сомнениям. Это те люди, которые находятся на низком уровне развития. И то, что они здесь оказались в этой жизни, ну, в человеческом теле, можно сказать, что им повезло просто. Просто они накопили какое-то количество заслуги своими добрыми делами просто в жизнях, почему их и вынесло сюда в человеческое тело. Мы же, все находящиеся здесь, и те, которые идут по пути духовного развития, находимся в более выгодном положении, потому что у нас действительно есть шансы и возможность достичь более совершенного состояния. Мы понимаем, что наше состояние ограничено. Ограничено оно настолько, что мы не знаем, вот кто там сейчас идет внизу по улице, или кто там стоит или сидит за дверью. Какой предел или какой предел у этого совершенства? Люди развиваются или совершенствуются по-разному. Кто-то находит для себя йогу, кто-то находит для себя спорт, кто-то находит для себя какие-то интересные занятия, кто-то находит для себя религию и духовные пути. И опять-таки, то, что найдет этот человек для своего собственного развития, зависит от его заслуги, зависит от его благой кармы. Если у него с этим все в порядке, он попадет на духовный путь, он будет развиваться, он будет освобождаться от страданий. Если у него заслуга не в порядке, если у него негативная карма, то он будет заниматься бодибилдингом или каким-нибудь массажем, или вышивать там макраме, ну, и так далее. То есть это все вещи, которые, может быть, имеют какое-то определенную пользу и применение. Но в глобальном плане они не помогают нам, не приносят нам какой-то пользы в плане нашего внутреннего совершенствования, нашего, в плане освобождения нас от страданий, ограничений, от комплексов. При этом я не хочу опровергать ценность ни занятий бодибилдингом, ни массажем, ни вышивкой, ни кройкой, ни шитьем. Просто каждому свое. Нам, находящимся здесь, и тем, которые идут по духовному пути, можно сказать, повезло. Потому что у нас достаточно заслуги, достаточно мудрости для того, чтобы увидеть правильный путь, и для того, чтобы в быстрый и короткий срок освободиться от своих страданий, проблем, омрачений и заблуждений. Мы имеем полную возможность достичь совершенного состояния, которое в буддизме называется просветлением или освобождением. Что такое освобождение? Что такое просветление? Это самое совершенное состояние, опять-таки по буддийскому описанию, буддийскому пониманию, самое совершенное состояние, которое вообще возможно во Вселенной, если представить себе какую-то там эволюционную спираль, то это состояние будет наивысшим на этой спирали. Это не то, чтобы кто-то пытался вам что-то там впихнуть такое из восточной культуры, которое бы отличалось от наших там представлений или реалий. Нет, это в общепринятом смысле самое совершенное состояние. Вот если можно допустить, что есть какое-то самое совершенное состояние, то это оно. Просветление. Чем характеризуется это просветление или просветленное состояние? В первую очередь наличием мудрости и всеведения. Это основной фактор, характеристика просветленного или совершенного состояния. Если у человека, который претендует на совершенство, нету мудрости и всеведения, то совершенным его назвать невозможно. Этот человек будет совершать ошибки, будет падать, спотыкаться, накапливать негативную карму, его будут наказывать, сажать, убивать и так далее. Как такого человека или существо можно назвать совершенным? Никак. Более того, эта мудрость и всеведение является источником всевозможных просветленных активностей и способностей, которые дают возможность нам, живым существам, помогать окружающим. Причем, чем более совершенно наше состояние, тем больше наша способность помогать другим живым существам. Соответственно, в самом совершенном состоянии, которое мы называем просветлением, мы способны помогать, приносить пользу всем живым существам без исключения. Итак, мудрость, всеведение, вытекающие из него сострадание, любовь, понимание и вот эти вот способности или сила помогать живым существам являются основными критериями, характеристиками совершенного или просветленного состояния. Мастера философии бились и оттачивали это знание и понимание на протяжении тысяч лет, и за последние 2000 лет они не пришли ни к какому другому новому выводу в этом отношении. Так что у нас в буддизме есть, по крайней мере, определенность. Нам легче. Часто встречаю людей, которые мечутся по разным порталам, сайтам, магазинам в поиске того, чтобы было наиболее полезно и ценно для того, чтобы найти себе самую важную или полезную практику или духовную традицию, которой они могли бы заниматься. Они чувствуют интуитивно, что это им нужно. Но что нужно, они до конца не чувствуют. Вот. И поэтому они ищут, ищут, ищут. Во многих традициях есть очень полезные знания. Из многих традиций можно извлечь свои определенные зерна пользы. Но буддизм, он хороший, уникален тем, что здесь все знания очень хорошо упорядочено, структурировано. И с самого начала учитель, который обладает этой информацией, он может очень четко, логично и ясно объяснить, зачем человек в этом мире, зачем он сюда пришел, в чем его предназначение, откуда появился этот мир, зачем он появился, что себя представляет этот мир, какое место в нем имеют омраченные живые существа, какое место имеют просветленные существа и что вообще нужно делать с этим совсем. Не секрет, что именно такие вопросы интересовали самых мудрых, самых продвинутых философов и мудрецов на протяжении вот той истории, которую мы знаем. Там, фактически на протяжении 3000 лет, то, что у нас законспектировано и имеется в записанном виде. Это было и предметом метаний Платона и Аристотеля, это было и объектами поиска и Канта, и Декарта, и Сведенборга. И, в общем, многие из них действительно подошли к какому-то рубежу, на котором их знания и выводы были очень верными и более или менее отражали истинное положение вещей. Но, если судить по тем записям и писаниям в отношении тех мастеров и мудрецов, мы понимаем, что им очень не хватало одной важной вещи. Им не хватало звена, которое бы соединяло их интеллектуальные и теоретические выводы об абсолюте, о каком-то несуществовании, о каком-то трансцендентном состоянии непосредственно с этим состоянием. Потому что недостаточно просто додуматься до этого интеллектуальным, теоретическим образом, написать об этом книжку и потом прослыть мудрецом. Я думаю, что если бы многие из этих мудрецов жили в наше время, вот, включая тех перечисленных и еще многих других, о них бы, возможно, сейчас бы никто и не знал. Или если бы знали, то знали единицы. Потому что сейчас очень много людей с эзотерическим мышлением, которые доходят до таких же выводов, делают очень интересные открытия, пишут интересные книги. И тут просто вопрос того, кто себя лучше пропиарит. Тогда, в прошлом, с этим было сложнее. Людей мудрых было поменьше, ну и не у каждого была возможность взять что-то написать, еще и бумагу нужно было найти, а потом еще как-то еще и издаться, вот, чтобы о тебе потом узнали. А здесь любой сейчас, у кого есть 1000 баксов, может написать книгу о том, какой он мудрец, издать и попытаться прославиться. И вполне вероятно, что ему это удастся. Им не хватало вот того самого важного звена, которое бы объединяло их выводы, их знания с объектом их знания, с абсолютом или с каким-то трансцендентным состоянием, которое они долго искали. Все они прекрасно понимали, что то состояние, в котором мы находимся сейчас, оно не является совершенным. И даже если кому-то из нас кажется, что мы находимся в совершенном состоянии, это, скорее всего, иллюзия. Либо этот человек уже постиг великое совершенство. Но предположим, что те мастера не были держателями традиции великого совершенства, равно как и Блаватская, и Рерих, которые приходили к подобным открытиям и выводам. Вот. И те люди, которые считали себя совершенными на протяжении там, какой-то обозримой истории, без применения каких-то практических знаний, они, скорее всего, заблуждались. Буддизм уникален тем, что мы имеем возможность не просто узнать об этом совершенном состоянии, послушать, какое оно, не просто услышать какое-то обещание, что мы попадем в чистые земли или в райские кущи или сады после этой жизни, где мы будем чуть-чуть ближе к этому совершенству. Но мы можем фактически взять и обрести, достичь этого совершенства даже в этой самой жизни. Это действительно реально, это действительно возможно. И это просто зависит от нескольких факторов. Это зависит от уровня нашей заслуги или благой кармы, если хотите. Соответственно, от уровня нашей мудрости, с которой мы получаем информацию, анализируем информацию и дальше усваиваем эту информацию. От нашего терпения, дисциплины, сосредоточения, собранности, от нашей последовательности, которая также зависит от веры, от преданности источнику, из которой происходит данное учение или традиция. Если у нас есть эти качества, а все эти качества можно развивать, причем их можно развивать осознанно, сознательно, и это достаточно легко, то мы можем развить в себе такой комплексный механизм, который как снежный ком будет наращивать нашу духовную реализацию и в конце концов приведет нас к более или менее совершенному состоянию. И это реально. Это реально, потому что в нашей традиции, я точно знаю, сила благословения еще сохранилась. Еще сохранилась означает, что ее хватит, может быть, на несколько десятков лет. Я думаю, даже на 100 лет не хватит. Это то, что мы сейчас имеем, линию реализации или благословения, это уже остатки того, что было. Я не побоюсь этого сказать. Сила реализации гаснет. И Будда сам об этом говорил в своих писаниях, что его учение будет длится 5 так называемых 1000 лет, причем под этими годами не обязательно нужно подразумевать человеческий год или солнечный год, там 365 дней. Они могут изменяться, они могут быть и длиннее человеческих, и короче человеческих лет. И еще в 19 веке, например, такой великий известный мастер, как Патрул Римпаче, говорил, что мы живем на рубеже 7 и 8 этого промежутка, каждый по 500 лет. То есть, вроде тогда еще было меньше 2400 лет со дня просветления и учения Будды. А по тем подсчетам получалось, что 3500 лет прошло. Соответственно, осталось немного. Причем, поскольку это Кали-юга, век упадка, то время все больше и больше сокращается. Не знаю, как в Одессе, но у меня в Москве часто, да и не только в Москве, появляется ощущение, будто над нами кто-то ставит эксперимент по сжатию или сокращению времени. Времени становится все меньше. И я уверен, что не протянет линии благословения еще 100 лет. Я думаю, время исчисляется десятками лет. При этом я также знаю, что эта линия благословения еще осталась. И благодаря ней можно достичь духовной реализации. Духовная реализация, опять-таки, это тот или иной уровень совершенства, который включает в себя все те качества, все те просветленные качества, мудрость, всеведение, любовь, сострадание, способности, силы, которые дают нам возможность помогать другим живым существам. Мы, достигая просветления, стремимся помочь не только самим себе, но и другим. Слышали про это? Не бывает так, чтобы кто-то мог достичь совершенства, не помогая, не заботясь о других, исключая их из сферы своего общения, контакта или взаимодействия, потому что само по себе постижение этого совершенства подразумевает то, что мы объединяемся со всем окружающим нас миром на уровне своего ума. Мы обретаем постижение единства со всем сущим и живым. Если мы исключаем других живых существ, если, к примеру, нам кажется, что на этом этапе меня интересует только свое собственное развитие, а остальные могут там подождать, может быть, в будущем я им помогу, то и тем самым мы просто ставим один очень сильный барьер на пути нашего собственного развития. Буддизм уникален тем, что в нем есть очень четкая связь между знанием о себе и о мире и о просветлении, и связь между знанием о мире, о себе, просветлении и о практике или пути, который ведет из нашего обычного омраченного состояния просветленному. Мы всегда начинаем с объяснения основы бытия, которая является фундаментом для всей философии, для всего понимания. Без этого наше знание было бы неполноценным, и основа бытия просто дает нам почву, от которой мы можем отталкиваться в развитии дальнейшего понимания, постижения, инсайта. Основа бытия – это некая матрица Вселенной или источник Вселенной, которая является всем и которая пронизывает все, и в которой все появляется, пребывает и исчезает. Нет ни одного явления, нет ни одного человека, ни одного живого существа, ни одной вещи, которая бы выходила за формат этой основы бытия. Это очень удобно, кстати, также для понимания, потому что если человек думает, что вещи могут быть и там, и сям, и в одном месте, и в другом, то он никогда не обретет какого-то определенного знания и никогда не обретет уверенности ни в себе, ни в мире его окружающем. Более того, знание об основе бытия, оно очень логично. Сама эта основа бытия состоит из основных измерений, таких как изначальная пустота, светоносная природа и беспрепятственная многообразная способность. Эти три измерения являются всем тем, что пронизывает наш мир, пронизывает каждого человека, каждое живое существо, каждую вещь. Эти три измерения бытия являются и тем, из чего состоите вы, и тем, что вас окружает. И вы, и ваша одежда, и стул, на котором вы сидите, и пол, на котором стоят ваши ноги, и дом, в котором мы находимся, и город, и страна, и весь мир, и вся Вселенная состоит только из этих трех измерений. Если кто-то из вас любит христианство или какую-то другую традицию, и ему нравится или ей нравится понятие Бога, то если не брать ограниченное понятие Бога, который там якобы явился на землю и что-то там такое ограниченное произвел или сделал, то самое близкое и правильное, наверное, сравнение, которое можно найти в буддизме, а по сути дела в системе, которая объясняет реальность вещей, это первооснова бытия. Вот именно эта первооснова бытия является и Богом, и Творцом, и всем, что Он создал одновременно. Даже у нас есть такое объяснение в учениях Великого Совершенства. И я, кстати, вот сейчас, когда проходил мимо, я увидел Феликса там. На столе продавалась книжечка «Всевышний источник», в котором это текст Дзогчена, коренной текст раздела «Ума Дзогчена», в котором очень метафорически основа бытия персонифицирована, и ей дан некий голос или глаз, которым она, значит, вещает и заявляет, что я Всевышний Источник, создал весь этот мир, и кроме меня нет ничего, и так далее, и так далее, и так далее. Очень полезная книжечка. Это не на правах рекламы. Я даже не ожидал, что она здесь окажется. Но если вдруг вы ее почитаете, пусть у вас не появится идея, что это что-то типа там суфизма или там ислама или там еще чего-то. Здесь очень четко разграничено то, что этот источник бытия не персонифицирован. Просто для удобства слушателя ему как бы придали некий голос, которым он вещал данную тантру. Этот источник не является ни каким-то мегасервером, который производит информацию во всей Вселенной и ее же обрабатывает, не является ни какой-то там орбитальной субстанцией, которая там контролирует весь этот мир. Не является он ни каким-то человеком, который сидит и за всем следит, ни каким-то божественным существом. Это не субстанциональное явление, которое выходит за пределы обычных относительных вещей, явлений и феноменов. Основа бытия состоит из изначальной пустоты, светоносной природы и безграничной многообразной способности. Это то, из чего состоим мы, и то, из чего состоит все, что нас окружает. Верите, нет? Если я вам расскажу, что ваше тело и все вещи, которые вас окружают, состоят из набора элементов, которые входят в периодическую систему Менделеева, поверите? Это гораздо легче. Потому что все эти элементы периодической системы Менделеева составляют лишь неполный набор тех элементов, которые еще науке стоит раскрыть и познать, которые входят лишь во второе из измерений этой основы бытия. Первое измерение основы бытия, изначальная пустота или чистота, является таким вот фундаментальным, всеохватывающим, всепронизывающим измерением, которое представляет собой полную открытость, полную распахнутость, отсутствие чего-либо-то вообще. Как бы это сложно ни было понять.
Читаврити именно это ощущение?
Ну, возможно, и это. Именно благодаря тому, что это измерение не ограничено ничем и не обладает никакими характеристиками вообще, именно благодаря этому возможно появление всего многообразия вещей и явлений. Это именно то самое измерение, которое позволяет появляться всему многообразию вещей и явлений. Это как раз то самое отсутствие ограничений. И если попытаться его представить, то представить его будет невозможно. Потому что все, что мы можем представить, это будет какая-то относительная форма. Как правило, из разряда того, что мы видели. Ведь есть еще формы, которые мы и не видели, представляете? Если я вас попрошу представить какого-нибудь жителя другой планеты, вы не сможете его представить, потому что вы его не видели просто-напросто. Но это тоже будет относительная, ограниченная субстанция или существо. Так вот, это представить никоим образом невозможно. И не потому, что это фикция, Филькина грамота, а потому что просто оно вот такое. Именно благодаря ему появляются все вещи и явления. Если бы его бы не было, этого измерения, то вещи и явления не могли бы появляться. Вот такая вот формальная логика. Потому что пустота, ну, самый близкий пример, который мы можем найти, это пустое пространство. Вакуум там или космос. Но при этом даже ученым известно, что вакуум или космос, он пронизан и напичкан хоть и разряженными, но разными элементами и частицами. Но вот если представить, что в этом вакууме или космосе вообще никаких частиц нет, если бы мы каким-то образом смогли бы их оттуда убрать, вот такая вот и есть пустота, которая не может быть ничем ограничена вообще. И даже если это вакуум там в каком-то сосуде, то надо представить, что сосуда этого нет. Если бы пустота не была бы фундаментальным и изначальным измерением всего, то мы с вами не могли бы появиться в принципе. Вещи бы не могли появляться по отдельности, потому что по законам физики и логики они бы просто все бы слились. Пространство или элемент пространства. Вы же слышали про классификацию восточных элементов? Пространство, вода, земля, огонь, ветер. Так вот, пространство – самый первый элемент из них. Тот, опять-таки, на Востоке во всех традициях говорится, что из него появляются все остальные четыре элемента. Вода, земля, огонь и ветер. Если бы не было бы пространства, тогда бы... возьмем, например, два листочка подсолнуха, лепесточка. Вот то, что они являются двумя отдельными, это все благодаря пустоте или пространству. Если бы не было бы пустоты, если бы пустота не была бы фундаментальным измерением вещей и явлений, то они бы не могли быть отдельными, они бы просто были слипшимися. Они были бы слипшимися со всеми остальными лепесточками, листиками, столом, полом, всеми нами здесь сидящими, всеми ходящими по Одессе, по Украине, по миру и потом по всей Вселенной. Все бы было бы одним бы слипшимся каким-то конгломератом, которым бы не было ни микронной дырочки или промежутка. И вещи не могли бы отличаться бы друг от друга, потому что отличие в вещах происходит лишь благодаря тому же самому пространству, что оно предоставляет пространство для того, чтобы вещи появлялись по-своему, по-разному. Второе измерение все основы – это светоносная природа. И она таки как раз содержит в себя все возможные известные и неизвестные науки поля энергии, все элементы периодической системы Менделеева или других ученых. По-моему, на Западе ее не называют системой Менделеева, там в некоторых странах ее по-другому как-то называют. И это измерение, оно в своем источнике, в своей потенциальности состоит из пяти видов света. Синего, белого, желтого, красного и зеленого света, которые являются основными энергетическими, опять-таки, матрицами, из которых проявляются соответствующие элементы. Элементы пространства воды, земли, огня и ветра появляются из этих пяти видов света. Это та часть энергии основы, которая отвечает за материальность, корпореальность, плотность форм. Это то, что, собственно говоря, создает формы. Формы наших тел, формы тех вещей, которые нас окружают. Все возможные формы. Даже формы наших мыслей создаются из тонких элементов. И третье измерение все основы – это беспрепятственная многообразная способность, которая фактически является способностью этой всеосновы познавать и воспринимать. В учении говорится, что именно эта способность, именно это качество или измерение всеосновы является ее самым важным измерением. Потому что оно определяет ее, есть такое мудреное слово, онтологический статус. То есть оно является, собственно говоря, сознанием, которое делает всеоснову просветленным умом или просветленным разумом. То есть, по сути дела, если свести это к одному чему-то, то вся основа – это некий просветленный разум или сознание, которое не является мегамозгом или мегасервером, а по сути своей пустотно и светоносно. Вот это вот является источником всего во Вселенной. Это является и Вселенной в том виде, в котором она сейчас есть, в том виде, в котором она была, и в том виде, в котором она будет всегда. А будет она всегда. Теперь какое это отношение имеет к нам, грешным? Мы сами состоим из этих трех измерений все основы. Мы не только состоим из этих измерений, мы еще и находимся в этой всеоснове, и ни на секунду, ни во время жизни, ни во время смерти, ни во время состояния между жизнью и смертью, мы ни разу не отлучались и не покидали это состояние. Даже когда мы ходим в туалет. Все наши страдания, ограничения, комплексы, проблемы происходят из-за того, что мы не знаем это и не можем постичь это на своем опыте. Все наши ограничения происходят из того, что мы отграничиваем, отделяем себя, любимых, от всех вещей и объектов, которые нас окружают, думая, что это не имеет никакого отношения к нам. Это и является самым болезненным из всего того, что можно представить, источником всей боли, которая только есть в мире и в живых существах. Вот в тот момент, когда это разделение исчезнет, исчезнет базис для страданий и исчезнет вся боль. Наша задача, глобальная задача, ради которой мы здесь появляемся, в этом мире, это открыть или постичь эту всеоснову бытия внутри себя. Не где-то там вот внутри, там, в каком-то органе, а в себе постичь, что мы являемся всеосновой бытия. Соответственно, мы являемся Вселенной, а Вселенная является нами. Вот тогда, когда мы это постигнем, произойдет или наступит у нас в уме полное совершенство или просветление. Эту основу бытия можно назвать абсолютом, можно назвать самым совершенным источником Вселенной, источником всего сущего. И мы, каждый из нас, каждое живое существо обладает частью этой первоосновы, частью этого источника внутри себя. Эта первооснова бытия присутствует в каждом из нас в виде природы нашего ума. И та первооснова бытия, которая находится в нашем уме, ничем совершенно не отличается от той первоосновы бытия, которую мы сейчас определили как источник Вселенной. Не то, что они находятся где-то там, и их нужно соединить. Они вообще никоим образом не разделены. Вот для меня это, например, самое сложное, для моего понимания. Все остальное мне легко понять. Вот это вот мне понять тяжелее всего. Но я знаю, что это так. То есть для меня это вот пока что частично теоретическая интеллектуальная штука. Наверное, когда это перестанет быть интеллектуальным, тогда... Я не знаю уже, что произойдет. Природа нашего ума состоит из этих трех измерений: изначальной чистоты или пустоты, светоносной природы и беспрепятственной способности или энергии. И вся Вселенная состоит из этих же трех измерений. Ни в нас самих, ни в нашем уме, ни во Вселенной нет какого-то четвертого качества, которое нам нужно было бы еще найти. Нету ни пятого, ни шестого. Есть только три. Они одинаково присутствуют у нас в качестве природы нашего ума. И они пронизывают всю Вселенную. И между ними нет никакого разграничения. Буддизм, в частности, учение великого совершенства, подробно описывают динамику и качество этой основы бытия. Если я буду об этом рассказывать, может быть, стать немножко грустно или сложно, потому что там достаточно сложная динамика у всего этого. Описываются всяческие порталы, через которые она проявляется. Но вкратце я смогу это объяснить. Наша задача, наша глобальная вселенская задача, не только нас самих, вот здесь вот по отдельности сидящих, но и всех живых существ по отдельности, заключается в том, чтобы устранить этот раскол или разделение между нашим видением себя, нашим восприятием себя и Вселенной, которая нас окружает, миром, который нас окружает. Для этого нам дается метод или несколько методов, которые называются духовной практикой. И вот эта самая духовная практика является мостиком, который объединяет нашу первооснову, нашу природу ума и фундаментальную природу ума или фундаментальное просветленное сознание. В этом контексте мы можем назвать духовную практику йогой. Если мы переведем слово йога дословно на русский язык, то налту джорпа, оно на тибетском звучит. Соответственно, оно было переведено максимально аккуратно с санскрита. Нал – это реальность. Джорпа – это объединение. Объединение с реальностью. Или как Вадим Давидович пошутил, объединение с налом. Ну, с налом мы и так знаем, как объединяться. Мы каждый день этим занимаемся и так до сих пор с реальностью не объединились. А вот с реальностью мы объединяемся при помощи йоги, которая разделяет наш поток бытия на тело, речь и ум. На самом деле ничего там не разделено, просто для удобства объяснения считается, что наш поток бытия, который состоит из этих трех измерений, должен объединиться посредством нашего тела, речи и ума, должен объединиться с просветленной всеосновой бытия, с изначальной чистотой, светоносной природой и беспрепятственной способностью и энергией. Для этого даются различные методы, которые можно вначале группировать или объединить две группы. Первый называется прямой или непосредственный метод, и вторая группа называется последовательный или постепенный метод. Прямой или непосредственный метод заключается в учениях дзакчена, ну, или можно сказать дзена тоже. Это на самом деле невероятно большое благословение иметь возможность с этим соприкоснуться. Потому что в этой традиции просветленное состояние передается от учителя, который им обладает, ученику, без каких-либо усилий со стороны учителя или ученика, просто передается вот так вот, без слов, без манипуляций. Даже вот эти вот ритуалы, которые там могут это сопровождать, в общем-то, тоже особо не нужны. Главное, учителю, если он недостаточно реализован, настроиться правильным образом, чтобы передать это знание. Ученикам же, которые получают это знание, не нужно прикладывать никакого усилия для того, чтобы это состояние поддерживать. Если, при условии, если они это состояние раскрыли или осознали. Не секрет, что в наше время это учение получить достаточно легко, если у нас есть желание его получить. Для этого просто нужно встретить учителя, который представляет или является держателем данной традиции, попросить его, и, возможно, он это знание передаст. А дальше уже зависит все от наших собственных индивидуальных способностей. Сможем ли мы постичь это знание или не сможем. На протяжении истории, и об этом тибетские мастера говорили неоднократно, было не так много людей, которые могли взять и сразу постичь это состояние без каких-то дополнительных практик или разъяснений. Их действительно было мало. В учении люди, духовные практикующие, разделяются по уровню их духовных или интеллектуальных способностей иногда на три группы с высшими, средними и меньшими способностями, иногда на 9 групп, иногда даже на 21 группу. Все по степени или по глубине их способностей. Так вот, учение великого совершенства выслушать-то может любой. Интеллектуально или теоретически понять тоже многие могут. Но тут самый главный момент в том, чтобы словить это состояние, которое передается. Не просто понять это интеллектуально, а потом каким-то образом интеллектуально до него дальше дойти, а в том, чтобы словить это состояние. И в этом огромную роль играет сила линии благословения. Я честно скажу, что я долгое время не понимал вообще, как это работает, как работает эта линия благословения. Да и потом, когда понял, не смог объяснить это словами. Просто это изначально передавалось таким образом, вот от просветленное существо, которое изображается вот таким вот образом, это Будда Самантабхадра, который является изначальным просветленным существом, которое когда-либо вообще упоминалось, но никогда не жило нигде и нигде ничего не совершало. За исключением, наверное, вот этого одного факта, что передало это просветленное сознание своему окружению, которого тоже никогда не существовало. И потом от его окружения в виде Будда из измерения Самхогакая, прошла передача Будде Ваджрасатве, тоже просветленному существу, которое никогда не рождался и не умирал. И вот тот вот по каким-то причинам, непонятно по каким причинам, взял и передал его мастеру Гарабу Дорджи, что было примерно там где-то в 4 веке до нашей эры. Уж чем Ваджрасатва руководствовался, я не знаю, наверное, состраданием. Но он передал это знание, также передал без каких-либо объяснений и знаков и усилий. Есть разные версии, как это знание передавалось. Но по сути своей Ваджрасатва передал Гарабу Дорджи это знание также без каких-либо внешних условий, характеристик или движений. С тех пор прошло не так уж и много времени по сравнению с глобальным летоисчислением, и линия передачи претерпела там порядка, может быть, 100 или около того колен передачи, дошла до наших времен, и до сих пор есть учителя, которые обладают этим знанием и силой передачи этого знания. На всякий случай напомню, что знания, которые передаются, это состояние того самого просветленного ума или сознания, которое и состоит из этих трех просветленных измерений. Изначальной пустоты или чистоты, светоносной природы и беспрепятственной многообразной энергии, способности. Учитель передает ученику то, что есть на самом деле. И ученик, если он обладает определенными способностями, он может оказаться в ощущении и переживании этого просветленного состояния. Именно на этом основана практика и принцип передачи в прямом непосредственном пути. Все остальные практики, все остальные духовные традиции относятся к последовательному пути. И здесь уже существует безграничное количество техник и методов. Можно даже сюда причислить и небуддийские техники и методы, потому что если они не являются деструктивными, то если в них там есть практики, развивающие веру, преданность, страдания, то по большому счету они все способствуют развитию человека, развитию его ума в лучшую сторону. В этих практиках мы получаем методы, где мы очищаем свои омрачения, заблуждения своего потока бытия. Мы совершенствуемся посредством выполнения разных добродетельных практик, накапливаем благую заслугу или энергию, и мы также полагаемся на благословение линии реализованных учителей, просветленных мастеров, если таковая имеется. Если таковая не имеется, эти практики будут приносить нам лишь ограниченную пользу. Если в них содержится добродетельное качество, пользу они нам приносить будут, но пользу будут приносить ограниченную. Ограниченную пользу, потому что они не дадут нам возможности приблизиться к просветленному совершенному состоянию. Это просветленное знание, которое также называют знанием абсолютной истины – или изначальной мудрости лежит за пределами обычного концептуального рассудка. И это тоже не Филькина грамота и не развод. Потому что на самом деле, честно говоря, очень легко сказать, что вот я тебе сейчас передаю знания, но ты его не поймешь, потому что его понять невозможно. И что самое интересное, некоторые духовные так называемые учителя или шарлатаны, они этим приемом научились очень хорошо пользоваться. Типа вот в нашей традиции, в нашей школе ты должен постичь вот это вот, но ты его никогда не постигнешь, потому что постичь его невозможно. Так что ты должен к нему стремиться, и для этого ты должен служить, отдавать квартиру, машину и так далее. Потому что это опять-таки демонстрирует твою веру. Ну, потому что если ты не отдашь квартиру, то какая у тебя вера? А если у тебя не будет веры, то как ты можешь постичь это состояние? Все логично получается. У нас такие вещи не приветствуются. Мы просто объясняем, что просветленное состояние по определению само по себе, оно подразумевает знание, выходящие за пределы рассудочного концептуального интеллекта. И объясняем, каким образом. Если рассудочный концептуальный интеллект работает так, что мы сидим и медитируем там, на каком-то, к примеру, предмете, там, Будда, 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 Будда. Или просто сидим там и размышляем, я пойду там в магазин и куплю себе то-то, 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 то-то. Так вот работает рассудочный концептуальный интеллект. При помощи него мы решаем все свои проблемы, задачи и так далее. При помощи него мы приходим к различным мудрым выводам, инсайтам, интуициям. А неконцептуальное знание подразумевает не какую-то Филькину грамоту или разводку, а подразумевает такой принцип восприятия, где мы видим вещи, воспринимаем их без вмешательства нашего концептуального ума. Причем происходит это гораздо более яснее и эффективнее, чем при помощи нашего вот этого хаотичного дергания, при помощи двойственных мыслей. Вот и все. Все очень просто, логично, и вопрос лишь в том, когда мы такое знание сможем обрести и при помощи каких практик. Соответственно, практики, которые имеются в духовных путях, они отличаются по степени эффективности или КПД и, соответственно, по скорости и по времени, которое нам потребуется для того, чтобы достичь, добраться до этого пласта знания. Причем этот пласт знания, он не находится где-то за пределами нас и не приобретается как диплом о высшем образовании. Это знание находится в нас изначально, и нам просто нужно в него проникнуть. И это абсолютно реально. Абсолютно реально. Это возможно. И для этого необходимо, как уже говорилось, очищать свои омрачения, накапливать благую карму и заслугу и полагаться на руководство и благословение учителей, которые обладают этим знанием, принадлежат традиции. Иногда людям, которые первый раз сталкиваются с такими вещами, им тоже кажется, что Учителя, традиция, это все вот, может быть, даже лишнее. Знание, если оно у нас есть, оно уже и есть. Что там, кого-то просить, на коленках ползать, там, умолять, простираться, строить из себя какого-то клоуна. Если можно его и так постичь и раскрыть это знание, оно же и так у нас есть уже. Постичь его просто так возможно, теоретически. Возможно постичь его, не обращаясь к линии просветленных учителей. Но происходит это крайне редко. И если происходит, это происходит исключительно благодаря тому, что у человека, у этого, в прошлых жизнях был огромный опыт, не какой-то опыт, а огромный опыт пребывания в этом состоянии. Не могу сказать, что этого человека будет видно безоружным глазом, невооруженным глазом, но он будет заметно отличаться от среднестатистического невротика, который у нас обитает в обществе. Он уже будет заметно отличаться тем, что он очень спокоен, что у него очень ясный ум, что он обладает какой-то определенной мудростью. И опять-таки, до тех пор, пока этот человек сам не ознакомится с наставлениями тем или иным образом, даже если у него и есть такая заслуга и такой багаж и опыт, он может это состояние переживать там фрагментами, но он не будет понимать, что это, к чему это и в чем вообще ценность вот этого такого состояния. Хотя теоретически, повторяю, это возможно сделать. Это не то, что там тибетцы или раньше индусы наложили какую-то монополию на это знание, сказали, что до тех пор, пока ко мне не подойдешь и там не поднесешь тело, речь и ум, это знание не получишь. Нет, его возможно пережить и без этого. Но суровая правда такова, что если у человека все в порядке с головой, то он пойдет и найдет учителя, который обладает этим состоянием и линией передачи, и это состояние передаст. Потому что какой смысл биться головой об стенку, если рядом, извините, есть дверь в соседнюю комнату? И дверь эта, в общем-то, открыта и доступна при соблюдении каких-то простых условий игры. Совсем не сложно. Даже последовательный путь, который так или иначе приводит к раскрытию этой просветленной природы, он все равно утыкается и заканчивается в это самое. Надо понимать, в чем вообще суть духовной практики, а в чем ее как бы периферия. Вот если взять на цветочке, можно хорошо показать, например, цветочек. Если представить вообще, зачем нужна духовная практика, то духовная практика нужна для того, чтобы оказаться вот здесь, в самом центре. Этот центр – это та самая основа бытия, источник просветленного знания, источник Вселенной, то место, которое также называют нирваной, освобождением, пробуждением, просветлением – это все здесь. Это состояние, как говорится, говорилось уже, характеризуется полностью раскрывшейся мудростью, всеведением, состраданием, любовью и безграничными сверхъестественными способностями, которые раскрывается на благо других живых существ. Это вот здесь вот. Все духовные пути, они подобны вот этим вот лепесточкам, которые все приводят сюда. Какие-то лепесточки могут быть длиннее, какие-то могут быть короче. И все зависит, опять-таки, от того угла зрения, под которым мы смотрим на мир, воспринимаем себя, этот мир и взаимосвязь между нами и этим миром. Соответственно, каждому такому особенному видению или точке или углу зрения дается вот такой вот свой собственный путь. Кому-то подходит этот путь, кому-то такой, кому-то такой. Но все они ведут, вне зависимости от того, сколько требуется там лет или жизни для того, чтобы дойти до сюда, все они ведут сюда. Не то, что они куда-нибудь туда ведут, и там где-то есть что-то другое. Есть только одно вот это просветленное состояние, которое в других религиях или духовных путях может называться Богом, головой Бога, ну и так далее, и так далее. Отцом Бога. Все это ведется сюда. И там нету различия между уже нашими способностями, между путями, по которым мы туда пришли. Когда мы туда пришли, мы туда уже пришли. Нам там ничего больше делать не нужно. Там все будет происходить автоматически. Мы станем просветленными существами и будем приносить пользу живым существам беспрерывно, без каких-то концептуальных мыслей и идей и усилий. Тем не менее, если последовательный путь, который содержит в себе очищение, омрачение, совершение всяких добрых дел и так далее, не обладает линией благословения, то он в какой-то момент уткнется в некий стеклянный потолок, и мы остановимся. Почему мы остановимся? Потому что у нас не будет доступа к просветленному знанию. К знанию природы своего ума, к знанию естественного состояния. И нам, так или иначе, потом придется снова искать традицию или учителя, который ознакомил бы нас с этим знанием и ввел бы нас в это состояние. Хорошо, если он у нас будет там где-то вблизи, если он будет доступен. А может быть, мы к тому времени уже будем в таком месте и в такой промежуток истории, когда уже его и не будет. И тогда мы просто останемся на этом пути и будем идти жизнь за жизнью, до тех пор, пока и не встретимся с этим путем прямой передачи. В нашем состоянии, в нашей ситуации, чаще всего оказывается так, что люди не способны сразу обрести это просветленное знание и использовать этот непосредственный прямой путь. И поэтому для нас, для обычных людей, которые заморочены всеми своими проблемами, комплексами и идеями, даются последовательные пути, которые также могут отличаться. Я уже достаточно много лет занимаюсь объяснением и передачей различных буддийских практик. прихожу к выводу, что самыми эффективными предварительными шагами для раскрытия в себе этого просветленного знания являются, в первую очередь, предварительные практики, а также медитация випассаны. Медитация випассаны, которая переводится как «высшее видение». Также ей в помощь дается медитация под названием «шамадха», пребывание в покое. Вот. И помимо этого мы должны подкреплять свое духовное развитие практиками различных добродетелей, чтобы формировать в себе сострадание и чтобы развивать в себе мудрость. И обычную житейскую мудрость, которая требуется нам в разных ситуациях, когда мы помогаем живым существам, попросту людям. И мудрость видения вещей такими, какие они являются. Но эта мудрость, она уже возникает в результате медитации. Когда мы начинаем заниматься практикой медитации, всегда имеет смысл начинать свои первые шаги с медитации шамадхи. Эта практика успокаивает наши грубые эмоции, приводит наш ум в состояние равновесия, после чего мы можем продвигаться дальше, развивать силу своего ума. Даже если мы отправляемся в какой-то там ретрит, кто не знает, это такое вот уединение или затворничество. Как правило, мы убегаем из обычной социальной среды и ситуации и приходим туда с беспокойным и возбужденным умом. И какое-то время в самом начале ретрита стоит посвятить медитации випассаны, чтобы просто успокоиться. Ой, шамадхи, чтобы успокоиться. А потом уже переходите к практикам випассаны. Времени у нас на этом семинаре не так уж и много. Всего лишь 2 дня, включая сегодняшний. Вот. Поэтому мне хотелось бы, я вижу здесь уже людей с определенным опытом, которые практикой занимаются уже не один год. Мне хотелось бы сделать немножко более практический акцент или уклон, хотя не всегда так получается. Я заткнул свой собственный рот, когда начинаю что-то говорить, я говорю и говорю. Вот. И чуть-чуть побольше уделить внимание практике, чтобы все-таки приблизиться, а может быть даже и раскрыть это состояние просветленной природы ума, которое в каждом из нас присутствует. Если кто-то из вас сталкивался с учениями великого совершенства Дзогчена или ходил на учения, которые передавали разные мастера, или общался с другими последователями этого учения, у вас, у некоторых из вас могло сложиться ощущение некой уникальности этой традиции. Мне легче, наверное, спросить. Кто-нибудь из присутствующих вообще входит в состав Дзогчен общины? Вот. Только вы? Ну, с вами все в порядке. Я просто хотел подчеркнуть один моментик такой, который иногда мешает восприятию учения учителей и других людей. Просто когда у людей, людям передается это ощущение уникальности традиции и самого знания, то которая действительно уникальна. У них вместе с этим появляется ощущение какого-то превосходства, причем собственного превосходства, которое ни на чем не основывается, кроме как на традиции, к которой они по большому счету отношения то еще не имеют. То есть ладно бы, если бы этот человек был держателем традиции, вот, а то, что он сходил там один или два раза на семинар, это не добавляет, собственно, пока что ему еще заслуг. Вот. И потом это ощущение превосходства может каким-то образом транслироваться на отношения с другими людьми и практикующими, которых уже этот человек воспринимает как уже практикующих более там какого-то низкого уровня или порядка. Вот это вот очень вредное отношение или ощущение. Поскольку у нас люди этим грешат, я бы хотел с самого начала его так вот подковырнуть и выковырнуть, если у кого-то оно имеется в уме. Знание действительно уникально, поскольку оно дает нам возможность пережить просветленное состояние. А просветленное состояние же уникально тем, что оно с самого начала дает нам возможность оказаться в полностью совершенном состоянии, где по определению нет никаких проблем, страданий, омрачений и заблуждений. И это действительно удивительно, то, что мы в своем обычном самсарном существовании можем оказаться в просветленном, совершенном измерении. Причем у нас есть все возможности находиться в этом состоянии так долго или как можно чаще, как нам этого хочется, сколько сил мы к этому приложим. Но не стоит смешивать понимание этого состояния с каким-то мнимым превосходством по отношению к другим. Тем более потому, что это состояние по определению изначально присутствует во всех живых существах. И единственное различие между человеком, у которого это состояние уже пережито, и человеком, у которого оно не пережито, в том, что тот, у кого оно не пережито, он страдает. И поэтому к нему, к таким людям, нужно испытывать сострадание, а не чувство превосходства, прибавляя себе ощущение какой-то там духовной крутизны. Более того, если кто-то из вас вдруг приобрел вкус или ощущение этого просветленного состояния, это, в принципе, должно стать источником большой радости. И если вдруг кто-то из ваших окружающих тоже ознакомился с этим состоянием, или вы встретили учителя, который обладает этим состоянием, то это также повод для большой радости, потому что мы в этот момент, по идее, понимаем, что есть еще несколько людей в мире, которые способны также оказаться в этом просветленном совершенном состоянии и помогать другим живым существам. И в полной мере сострадать другим живым существам. Когда мы находимся в таком состоянии, мы смотрим на окружающий мир. Это я пока что теоретическую такую подоплеку даю. Мы смотрим на окружающий мир, подобно тому, как смотрим в зеркало на самих себя. И вместе с этим у нас появляется ощущение некой глубокой близости со всеми живыми существами, и не только со всеми живыми существами, но и со всеми даже неодушевленными вещами, которые нас окружают. Это само по себе дает огромное чувство душевного спокойствия и равновесия. Потому что мы понимаем, что никто из этих окружающих людей нам не враг, не собирается нам вредить, потому что это наше собственное отражение. Иногда бывает так, что на начальных этапах развития нашей практики и этого состояния мы можем, оказывается, потом выходить из этого состояния просветленного, опять оказываться, опять выходить. И сталкиваемся с какими-то несправедливыми проявлениями со стороны там окружающих нас людей. И у нас появляется некое противоречие. Как это так? Вот я вроде отношусь к ним с просветленным видением, а они вот почему-то мне причиняют какие-то там проблемы. Почему же это так? Это происходит исключительно из-за того, что мы еще не углубили это состояние, не углубили свой опыт. Чем больше мы будем видеть окружающий мир как отражение своего ума, не отражение своего омраченного ума, а отражение своего просветленного ума, природы своего ума, тем меньше мы будем испытывать какого-то дискомфорта и неприятных ощущений со стороны окружающих нас людей. В учении Дзогчена говорится, что когда мы пытаемся оказаться в этом состоянии, нам не обязательно принимать какие-то специальные позы для медитации, чтобы его испытать. Тем не менее, когда мы занимаемся предварительными стадиями практики, и даже если мы занимаемся практикой Дзогчена, уже пройдя предварительные стадии, нам все равно следует соблюдать определенную дисциплину и в своей практике, и в выражении своего тела. И поэтому, когда мы занимаемся медитацией, нам нужно это делать, выполнять в позе для медитации. Если сейчас у нас таких условий нету, в виде там ковриков и подушечек, это не значит, что мы не можем заниматься медитацией. Но это значит то, что когда мы занимаемся медитацией индивидуально, у себя дома или где-то там на природе, нам нужно стремиться к тому, чтобы тело наше находилось в соответствующей для медитации позе. Я вот часто делаю попущение людям, с которыми я вместе практикую, в том плане, что практикуйте так, как удобно, так, как удобно. На самом деле надо палкой бить. Для того, чтобы было больше пользы. Дело в том, что даже если вы просто сядете в позу для медитации, за исключением того, если у вас болят коленки там или спина ужасно, в этих случаях не обязательно себя насиловать и калечить дальше. Просто приняв правильную позу для медитации, вы тотчас же почувствуете, ну или через какое-то небольшое время, почувствуете приятные ощущения от правильно текущих энергий по телу. Вот. И это само по себе станет для вас стимулом для продолжения практики. Потому что, что греха таить, многие йогины, практикующие, ориентируются исключительно на свои приятные или комфортные ощущения и делают их определяющими в плане решения заниматься им дальше медитацией там, или йогой или нет. Если с физической хатха-йогой это, наверное, правильно, потому что если занимаешься хатха-йогой и возникают не на первом-втором занятии, а уже там на какой-то более продвинутой стадии, болезненные и явно неприятные ощущения, это может быть, очень даже может быть показателем того, что мы занимаемся неправильно, то в медитации не все так, конечно, однозначно, но поза для медитации, тем не менее, очень полезна и следует ее соблюдать. Сейчас я ее не буду объяснять, потому что я смотрю, так не так много людей готовы и имеют условия для того, чтобы у нее сейчас сесть, и на полу, наверное, на голом это будет неудобно. Но при этом мы сейчас этой медитацией позанимаемся и начнем с первой стадии медитации шамадха, где мы сосредоточим свой ум 10-15 минут, помедитируем, просто создав опору для своего ума, и пытаемся успокоить свои мысли, негативные эмоции за счет придания уму этой опоры. Вкратце о самой медитации. Мы, не закрывая глаза, выбираем перед собой какую-то визуальную точку или объект, на который сосредотачиваем свой взор. И эта точка становится неким колышком, к которому мы приковываем свой ум, не давая ему дергаться направо и налево, не давая ему следить за другими объектами и перемещая внимание из всех остальных органов чувств непосредственно к органу зрения, где мы также глазами не дергаем, не смотрим ни на соседей, ни на что-либо другое, а просто смотрим на эту точку. Это первая задача. Это задача для концентрации. А задача для ума, вторая, заключается в том, чтобы мы не отвлекались от этой точки. И как только мы заметим, что наш ум отвлекается от данной точки, мы, заметив это, переводим обратно свой ум в состояние сосредоточения на данной точке и забываем думать, оставляем те мысли, которые нас увлекли. Поскольку ум будет дергаться постоянно, то эта задача будет у нас основной во время медитации. Просто так смотреть на одну точку не так уж на самом деле и сложно, и это может и, наверное, 7-летний ребенок сделать. А вот гораздо сложнее вторая задача – не давать своему уму отвлекаться от данного объекта сосредоточения и не лениться и не обманывая себя, постоянно, честно отвлекаться от своих отвлечений, то есть не давать уму возвращаться в те или иные приятные размышления, не вдаваться, еще хочу подчеркнуть, в ощущение какого-то там тонкого блаженства или какого-то там суперспокойствия, которое появляется, при этом не выключать свою ясность, не выключать ясность своего ума. Поскольку когда мы даем уму или мозгу такую команду на сосредоточение и расслабление, он очень быстро и с удовольствием расслабляется и начинает впадать в полусонливое состояние. Вот это вот также нужно отслеживать и удерживать ясность, которую можно регулярно освежать каким-то внутренним таким встряхиванием, напоминанием о том, что мы медитируем. Вот, теперь нам осталось каждому из нас выбрать некую точку, на которую мы будем смотреть, точку, за которую мы могли бы зацепиться. Она должна находиться перед нами, не очень близко, не надо смотреть на кончик своего носа, смотрите как минимум на расстояние там 3 метра перед собой. Точка не должна двигаться, она должна быть статичной, не должна вызывать у вас никаких дополнительных мыслей. Также эта точка должна находиться непосредственно прямо перед вами, чтобы не приходилось там поворачивать куда-то голову. То есть, если она вам понравилась где-то в другом месте, то просто чуть-чуть повернитесь всем туловищем, чтобы голову не уворачивать, иначе будет неправильный, не совсем правильный ток энергии. Вот. Потом постарайтесь все-таки принять ровное положение спины, не облокачиваться, иначе будете засыпать просто-напросто. И, не закрывая глаза, ровно дышим обычным образом своим носом, начинаем и заканчиваем с ударом колокольчика. Очень хорошо, потому что в учении говорится, что когда человек достигает наивысшего самадхи, у него дыхание, если не останавливается полностью, то ему достаточно нескольких вздохов в день. Ну, так что у вас сразу пошел хороший прогресс.
Тяжелее на объекте, чем без него.
Это тоже хорошо.
Да.
Потому что следующая медитация, которой мы будем заниматься, она будет без объекта. Это, мы будем уже, это уже более продвинутое считается по отношению к этой медитации. Соответственно, она требует более серьезной подготовки и зрелости ума. Так что могу за вас только порадоваться.
Поэтому это проблема.
Почему проблема?
Я же говорю, глаза хотела закрыться, раньше. Ну, может, не так. Ну, я слышала там. Без этого.
На следующем занятии мы будем заниматься другими видами медитации. Более прогрессивными, более глубокими. Единственное, наверное, что стоит добавить для тех людей, которые хорошо уже знакомы с разными видами медитации, в том числе в моем объяснении. У вас, когда вы медитируете здесь, всегда есть возможность оказаться в более глубоком состоянии, нежели поставленная задача медитации. Это просто зависит от вашей восприимчивости.
Ну ничего,
только
удержать тело, чтобы
не упасть. На стуле?
Ну,
там как-то падали. На спинку
хотите? Спинка мешает.
Обычно мы, когда садимся медитировать, мы подкладываем под ягодицы подушечку, вот, и садимся медитировать, ну, в позу для медитации, либо лотоса, либо полулотоса.
Ну, да, ты начинаешь, когда дыхание останавливается, когда достигаешь как бы баланса.
Вот, и если есть такие проблемы, можно подушечку еще одну подкладывать под спину, чтобы она служила упором к стенке, чтобы сохранялось равновесие.
Ну, то есть у стенки.
Либо, как классический вариант, люди используют гомтак, медитативный пояс, которым перехватывают себя обычно вот так вот там, через бедро и через плечо. Вот. Это получается связывает тело как бы в такой узелок, вот, и оно не распадается.
Тоже ж можно.
Главное не уснуть. Если вы можете медитировать, не засыпая, не отвлекаясь лежа, то иногда могут появляться интересные результаты. Есть у нас такая традиция в конце занятия посвящать благую энергию, которую мы накопили в результате этого занятия, на благо всех живых существ. Это называется посвящение заслуги. Это такая мини-практика, которая делается в конце занятия или сессии, или практики, которая позволяет нам закрепить ту энергию благую, которая накопилась, и одновременно правильное русло ее направить. Что мы, собственно, сейчас и сделаем. Сунанди памче цепане Торны не педанам памче Не кирганна чирала тумпай Сыпи цолы дова дова Рэшо чинчу сэнчо гримпойче Маке панамки дюрчи кепаня парме паян гуны гунду певарщу. Пусть драгоценный пробужденный ум Бодхичитта возникнет во всех тех, ком еще не возник. Ком уже появился, пусть не убудет, а все более и более возрастает. Дамиши дамир ми пемаджо ананда песанду парвиши Дамир ми мачо нюмига Дамиранда шинда тялешо Пемаджо васа сангена таедан Ясу джо тучи чемпанда Даруйте свое благословение, чтобы мы могли тренироваться беспристрастной любви и сострадания. И прямо постичь возникающую мудрость, как это сделали все Будды и их сыновья. Спасибо за внимание.